Здравствуйте, друзья! Мы в гостях у Михаила Лайтмана, и сегодня мы поговорим снова о воспитании детей. Здравствуйте, профессор! Важнейшим фактором на протяжении многих столетий в воспитании ребенка это были сказки, где были герои, и вот этот идеальный образ героя, он как бы и создавал тот образ, к которому стремился ребенок, так или иначе. Вот если вы могли бы сейчас обрисовать образ героя, если вообще такая структура существует, вот с точки зрения такого правильного общества, что это за герой, как он себя должен вести, какие подвиги он должен совершать?
Я не представляю вообще сказок. Если мы говорим о правильном воспитании. Я представляю себе пособия, книжки, увлекательные, вполне возможно, с историями, со всевозможными географиями, с путешествиями, там, рассказы о зверях и так далее. Но правильные рассказы о правильной природе. И книги для детей любого возраста, где бы были прописаны желательные примеры поведения. И желательные примеры поведения, которые бы не были основаны на том, что один подавляет другого. Даже если тот другой какой-то бандит, в общем, отрицательный герой, все равно не должно быть продемонстрировано ребенку, что убийством каким-то этого отрицательного героя, его подавлением, каким-то уничтожением, мы этим исправляем мир. Этим мы ничего не исправляем. Наоборот. Нам надо сделать так, чтобы этого отрицательного героя каким-то образом исправить и привести к правильному взаимодействию. То есть здесь мы должны создавать, в общем-то, новую литературу. Я практически, за очень-очень редким исключением где-то, не вижу правильных примеров. А не говоря уже о новом или вообще о мультфильмах всевозможных там для детей и так далее. Только для маленьких, может быть, детей, там, про букашек, таракашек, там, на год-два рассчитанных. А все остальное, это, конечно, это ужасные отрицательные примеры. А для маленьких детей примеры не отрицательные, они лживые. Солнышко говорит с луной, с землей. Это, в принципе, древние убеждения людей о том, что так действительно происходит. И поэтому с древности в этих сказках дремучих, которые не были сказками, которые были явными художественными произведениями взрослых людей. Сейчас, поскольку мы уже в это не верим, мы оставили это для детей. Но, в принципе, это та же дремучая легенда, которая совершенно не годится для детей тоже. То есть мы заставляем людей, наших детей, быть на уровне вот тех вот людей, которые считали, что солнце говорит с землей, с луной и так далее, и вообще там и духи какие-то там, древнегреческие все эти сонмы богов и так далее. Ну зачем нам это все надо делать? Мы не представляем, какую путаницу в маленьких головках мы при этом насаждаем.
Если мы говорим про такое вот такое явление, как правдивый взгляд на реальный мир.
Правдивый и правильный пример.
И правильный пример. У меня тогда вопрос. Вот вообще само понятие правды в отношениях, ведь что мы видим сейчас? Что правда, она дозируется, да? Что есть, так сказать, что, ну, допустим, одним из критериев сейчас психологическим здоровья правильного развития ребенка является то, что он к 5 годам умеет врать. То есть это один из критериев. Если ребенок умеет врать, значит, у него развитие нормальное. Если он говорит везде правду, значит, у него он отстает в развитии. Угу. И тогда вот два... С другой стороны, мы имеем, так сказать, говорим о том, что есть ложь во имя спасения. То есть когда мы, заботясь о ближнем, говорим неправду. Вот само понятие правды и неправды в воспитании детей, оно как должно выглядеть? Какое место? Как они должны взаимодействовать?
Абсолютно равнозначно. Угу. В каждом из нас. Абсолютно равнозначно. Не может быть одно перевешивать другое. Потому что это все относительно. В каком-то месте это может быть правда, и несмотря на то, что это правда, я им не пользуюсь, и в каком-то месте ложь. И это ложь, но я и ею пользуюсь. Вы правильно сказали, что нельзя пользоваться автоматически только правдой и пренебрегать абсолютно ложью, если это идет во имя какого-то большого критерия, допустим, спасения людей и так далее. Это верно, потому что мы находимся ведь в обществе, в котором мы обязаны вести себя в соответствии с теми вызовами, которые нам бросает общество. Если возникает между мной ложь, какой-то бандит или что-то, и я ему буду говорить только правду, так в итоге я только этим усиливаю его ложь и усиливаю зло в мире. А если я против его лжи выставлю свою ложь, которая в итоге нейтрализует его и даст положительный общий результат, тогда моя ложь является спасительной, желательной, и мне обязательно надо ее реализовывать. То есть здесь абсолютно четкие критерии есть. Равенство, абсолютное равновесие между этими двумя свойствами, и в зависимости от того, как мир против тебя выдвигает правду или ложь, так и ты должен относиться в той же пропорции обратной к нему, для того, чтобы его содержать в гармонии.
Нейтрализовывается. У меня предстоит такая картина, какой-то учебный класс, и учительница такая, килограмм 100, нависая над малышом, требует от него сказать правду, за которую, то есть с угрозами с такими, ребенок вот трясется и говорит правду, его тут же наказывают, и вообще вот...
Конечно.
И тогда вопрос. Вот эти инструкторы, которые будут работать с детьми, как они должны выстраивать...
А никакого наказания вообще нет. Никакого наказания нет. Или вознаграждения в таком виде. Наказание или вознаграждение только лишь в обсуждениях детей между собой, когда они воспринимают как результат этих обсуждений, сами для себя, как вывод делают, сами для себя... Это вознаграждение, когда ребенок сам себя начинает проверять и видеть, что в нем сработал эгоизм и насколько это плохо. И тут же он понимает, что это дано ему от природы, и правильно, что он осознал, что это плохо. То есть не надо заниматься здесь самоедством, не надо себя укорять. Я выразил это свое внутреннее свойство неправильное, я его сейчас осознал, я постараюсь больше с ним не работать. Потому что я вижу отрицательные его последствия. То есть надо полностью пытаться доводить до конца весь этот процесс анализа, так, чтобы он заканчивался лечением.
Тогда еще более, значит, вот ребенок, предположим, идет процесс, и ребенок начинает врать, просто откровенно врет.
Ну и что?
Ну, вы поймите, что это стереотипы, которые, видите, вызывают. Как я должен с ним взаимодействовать, как я должен работать с его враньем?
Начать ему врать в лицо, еще больше, чем он сам. И вот так вот вы придете к тому, что вы просто убедитесь, что таким образом вы доходите до абсурда. Mm-hmm. И вернетесь к правде.
Очень интересно. Видите, у меня даже не могу сдерживаться. Значит, следующий вопрос.
А вы же его должны привести к правде. Как вы можете иначе? Как вы можете иначе? Вы должны ему показать на вашем примере, что значит врать. Вот так вот вы просто в открытую ему. Mm-hmm. Вот так же и вы. Mm-hmm. Еще больше даже.
Не так утрировать,
утрированно, да? Гротескно так показывать это. Очень помогает.
следующий такой вопрос, который ну, во взаимодействии постоянно является, это конфликты между детьми. И возникла какая-то ссора, какой-то конфликт, может быть, даже драка. Как правильно разрешать конфликты? Как...
Суд.
Суд.
Суд. Групповой или между группами там суд. Причем суд детей, где назначаются все члены суда, они выбирают их и так далее, кто будет, кто нет и так далее, или по очереди, или в соответствии с расписанием. Потому что эти судебные заседания должны практически быть каждый день. Неважно на какую тему, на самую маленькую. Вот взял у меня карандаш и сломал. Вот положил на мой чертеж или на мою там, на какую-то там игрушку свою сумку и раздавил. И так далее. Неважно что. Вот толкнул меня. Неважно что. Это все должно подвергаться общественному обсуждению, порицанию, но порицанию очень такому аналитическому. И ребенок сам должен делать свои выводы. В итоге он должен быть доволен любым исходом суда. Это критерий, что суд закончился, и он правильный. До тех пор, пока все стороны недовольны, нельзя заканчивать обсуждение. Значит, что-то в нем неверно. Значит, вы не доработали воспитательный еще этот процесс в нем. Дети должны выходить из обсуждения удовлетворенными. Удовлетворенными вообще и самим обсуждением, и течением темы. Вести протоколы должны они. Они должны записывать вывод из того, что было, каким образом обсуждалось, что этот сказал, что этот, так это или нет. Это должна быть огромная внутренняя и внешняя психологическая, аналитическая работа, и мы должны их к этому приучать. Это позволит им затем производить в себе духовный анализ.
Агрессор, так сказать, условно, он тоже должен участвовать? Он имеет право голоса?
Как это нет? Он никакой не агрессор. И вообще мы сразу же ставим все в очень простую позицию. Вот смотрите, каким образом чертенок разыгрался в этом нашем там товарище. Настолько, что прямо, смотрите, какую он злую шутку с ним сыграл, он заставил его наброситься на вот такого своего товарища другого и там чего-то там его толкнуть, там побить или что-то еще. Мы сразу же ставим это в положение, когда нами играет природа. И что мы с этим должны делать? То есть сразу же изымаем здесь личностные отношения. Приучаем их смотреть абсолютно объективно.
И в одной из передач мы говорили о том, что мы отделяем как бы человеческое и вот это эгоистическое, объединяемся с человеческой частью против эгоизма частного человека. У меня тогда следующий вопрос. Если я как родитель столкнулся с тем, что мой ребенок, предположим, или воспитатель подвергся ну, какому-то насильственному действию посторонних людей, где-то на улице, в общественном месте, и так далее. Как я должен отреагировать, какой пример я должен вообще...
Вы должны взять ребенка и исследовать эти примеры. То есть, ну, то, что произошло, этот случай. И я думаю, что лучше всего это тоже в школе, тоже с товарищами где-то как-то обсудить и решить. Потому что мы видим, что, исходя из науки Каббала, и я думаю, что родители здесь не могут заменить все равно окружающую среду, ему подобную.
То есть вот любое подобное действие, из него надо делать какой-то опыт и правильное отношение вот к этому действию, какое бы оно ни было, да?
Обязательно, обязательно. Даже если таких происшествий или действий нет, то мы должны их как-то генерировать. Мы должны находить причины для того, чтобы выявлять какие-то отношения. Ну, пускать им какие-то фильмы или что-то, а потом обсуждать. То есть нам необходимо все равно постоянно-постоянно проводить вот этот анализ. Я и окружающая среда. Я с собой.
Вот эти суды, о которых по разному поводу, с какого возраста их можно уже вводить?
Я думаю, с минимального, буквально, где-то 4, 5, 6 лет уже можно что-то говорить, что-то обсуждать в кружке между собой, там 5, 6, 10 детей, а можно и больше. И уже показывать ребенку, как что может быть разница во мнениях, что один человек может так рассуждать, а потом вдруг завтра наоборот. Вот что изменилось с ним. Вы знаете же, это происходит каждый раз. Вот давайте посмотрим, а что вчера было? Крутаните им пленку, фильм со вчерашнего дня, и он смотрит на себя вчера и сегодня, а это не я. Вот все эти вещи, они ведь очень полезны. Главное же нам привести человека к такому состоянию, когда он оторвет себя, свое «я» от этих свойств, которые ему навязала природа. И увидеть себя относительно них абсолютно свободным. Я могу быть над ними, над своим эгоизмом, над этими своими свойствами. Давай-ка я попробую ими свободно оперировать во имя вот таких-то, таких-то ценностей, целей. Это самое ведь главное в воспитании. К этому нам надо его привести, и потом уже он будет дальше правильно, с помощью всех своих склонностей, возможностей, правильно их реализовывая, достигать цели.
Еще один вопрос, который сразу встает во время любого взаимодействия, это степень откровенности ребенка во взаимодействии. Ведь в нашем мире нас учат таким образом, что есть некоторая информация, которую я могу выносить на общее обсуждение, а есть какая-то информация, которая только мое внутреннее, и ни с кем я вообще не обсуждаю. Как в этом отношении мы должны воспитывать детей?
У меня нет никакого сомнения, ни тени сомнения в том, что детям будет как наслаждение ощущаться, когда они полностью открыты. Это просто отдохновение такое, когда у тебя ничего не остается на сердце, никакого камня за пазухой на сердце. Когда ты можешь быть абсолютно открытым, когда ты можешь быть абсолютно самим собой. И просто как младенец на руках матери. Вот так вот. Ты чувствуешь себя абсолютно свободным и спокойным. Поэтому где-то что-то скрывать, я думаю, что наоборот, в итоге нашего этого воспитания очень быстро они придут к мнению, что вообще нечем скрывать. Это все абсолютно естественно, кто мы, что мы. И нам надо наоборот прилагать все усилия для того, чтобы мы были понятны, открыты друг другу, не ожидая подвохов, ударов друг от друга. А именно показывая друг от друга, друг другу, чего мы ждем друг от друга. И тогда мы придем к правильному такому гармоничному союзу. И в нем таки мы обнаружим себя счастливыми.
Таким важнейшим элементом воспитания является формирование привычек, навыков различных. И мы знаем, что есть привычки полезные, так называемые, есть привычки вредные. Вообще, так ли это? И какие принципы формирования навыков? Как вы видите это?
Во-первых, у нас существует много таких привычек, навыков, как вы называете, которые переданы нам природой. То есть мы с ними родились. И здесь ничего уже не поделаешь. Они будут, конечно, формироваться под влиянием нашего воспитания и каким-то образом оставаться в какой-то мере с человеком. Он будет как-то их применять все-таки, но все зависит от того, к чему он устремлен. И, соответственно, с этим они будут полезными или вредными. Это первое. Второе, я думаю, что все эти склонности, привычки, наши естественные свойства, с которыми мы родились, ментальные всевозможные различия, психологические, они заранее запрограммированы природой так, что если мы их не подавляем, а направляем правильно к использованию для достижения цели творения, всем им есть место, и все они найдут свое именно гармоническое такое взаимное развитие. И поэтому нам надо к ним не относиться к ним никак. Этот любит, не знаю что, ковырять в носу, а этот любит там что-то еще, а у этого какие-то такие привычки от природы, а у этого другие какие-то побуждения. Главное нам направить их на правильное сопряжение со средой, с окружающей, с социумом. И тогда все эти привычки, насколько они постепенно будут проявляться в нем, они и здесь будут играть какую-то свою роль, я уверен, что положительную. Ничего в нас нет плохого. У нас есть только плохое применение. А сами по себе свойства, они неплохие.
Я спросил как-то у девочки, ребенка 5 лет, ну просто говорил, потерпи, пожалуйста. А она на это сказала абсолютно серьезно, что она терпеть не умеет. И вы как-то затронули о том, что во взаимодействии между детьми это единственное условие, когда может формироваться вот этот навык терпения. А как это происходит, вы можете сказать?
Ва. Это надо обрисовать. Терпение образуется у ребенка в течение многих последовательных операционных действий. То есть вначале он должен овладеть завистью, хитростью, ложью, всеми вот такими вроде бы отрицательными качествами, свойствами. Он должен в них их в себе достаточно развить. Для того, чтобы быть хитрым против самого себя. Вот эта хитрость против самого себя, она заставит его быть терпеливым для того, чтобы достичь нужной цели. Вы понимаете немножко?
Пока нет.
Нет, да? Мне надо сделать над собой огромнейшее усилие. Потому что все мое желание – это сейчас, немедленно и вот так.
Да.
Значит, я должен здесь осознать, что если я сделаю это по-другому, я достигну своей цели. Прямым образом я не достигну ее. Значит, здесь мне надо обязательно, чтобы у меня был развит как бы альтернативный, посторонний где-то аппарат, который состоит из зависти, власти, лжи и, я бы сказал, коварности какой-то вот такой, что ли. Когда во мне это все есть, я начинаю понимать, что я могу достичь цели не прямым путем, а именно вот таким вот дипломатическим, как бы, окружным. И тогда меня это приучает к терпению. Поэтому терпение – это очень сложное. И для детей это практически невозможное. А для взрослых это тоже. Мы видим на дорогах, как люди взаимодействуют друг с другом вообще везде. Это только перед угрозой очень серьезной какой-то власти, там, полиция и так далее. Тогда тебе уже ничего не остается делать. И то, и здесь тоже мы еле сдерживаемся со всем нашим сегодняшним эгоизмом. И к этому надо приучать людей. И здесь надо воспитывать в людях все вот эти системы. Мы как-то говорили с вами, а что же делать нам с этими побуждениями, с нашими злыми якобы. И мы видим, насколько они могут быть не злые, а не наоборот. Они самые плодотворные. Потому что здесь мы можем как бы в самом внутри нашего своего самого эгоизма заложены свойства, с помощью которых мы можем этим эгоизмом правильно управлять.
У меня такой пример. Вот сейчас очень распространено переедание. Люди из-за тревоги, из-за всех этих вещей берут какой-то кусок и начинают его есть, даже ну, им это не нужно, это лишнее и так далее. Вот допустим, вот мороженое, предположим, да? И как я должен работать вот с этой привычкой, как вы сказали, чтобы это стало полезным чем-то для меня, а не нарушением? Как я должен обмануть себя, все эти ходы сделать?
Для этого тоже, я думаю, их надо обучать в своей среде, где существует зависть, ревность, стеснительность, стыд и так далее. Когда мы постепенно обсуждаем все эти вопросы и учимся владеть собой, не владеть собой, вот взять, не взять, это удобно, неудобно. Остальные посмотрят, а если я возьму, никто не заметит, а если я не возьму, как меня будут оценивать. И все это откровенно обсуждать, я думаю, что мы увидим здесь интересный результат. Кроме того, как правило, переедание это действительно связано с внутренним голодом, не с физическим, а с ощущением внутренней пустоты. Первое. И второе, переедание еще связано с тем, что человек желает себя наполнить, желает себя насладить чем-то, и поэтому все наши продукты на сегодняшний день не такие яркие по вкусам. Солененькое там обязательно или сладкое чересчур и так прочее. В природе нет таких вообще вкусовых оттенков, которые мы на сегодня изобрели в нашей вкусовой промышленности. Так вот, нам надо при этом, я думаю, что добиться того, чтобы люди не занимались действиями, которые их заставляют кушать. Ведь человек, когда он ест, когда он смотрит телевизор, когда он читает книгу, когда он занят чем-то, что, в принципе, руки и рот свободен. Так вот, такого быть не должно. Когда мы отдаляем человека вот от такого пассивного действия, когда он находится с компьютером, с телевизором даже с тем же, или с книгой, когда он работает с ними, то у него нет возможности поглощать пищу. Поэтому нам надо привести человека к такому состоянию и к таким привычкам, когда вся его деятельность с самых младших лет, она заключается в том, что он обрабатывает материал. Он находится с ним в креативном таком соединении. И тогда мы увидим, что это не пассивное какое-то шоу, и когда он берет еще там килограмм попкорна, и там колу, и там еще какие-то семечки, и так, и в общем, тут пошло и поехало еще и водочка с селедочкой, и так далее. То есть это все зависит от воспитания, конечно. Я думаю, что дети будут настроены по-другому. Но, с другой стороны, нам надо, конечно, и смотреть на то, чтобы они не брали вот этих вот отрицательных примеров с нашей жизни. Вот эта мода на пониженные, на килограммы на эти и так далее. То есть тоже никуда не... Человек должен просто чувствовать себя комфортным, когда он здоровый человек. И все нормально.
Нет, у меня есть еще одна тема, которую я хотел бы затронуть. Известно, что детские болезни, так называемые, они являются во многом как прививки, которые создают, потом укрепляют иммунную систему, сопротивляемость организма. И если представить себе, вот, ну, приведу пример, там мне когда 7 лет было, я попал в компанию, мы пристрастились к кубинским сигарам. То есть вот мы курили, и я, в общем, подсел на это дело, и потом в возрасте 8 лет, ну как, у меня был период, когда я бросал курить с помощью родителей. Они меня не ругали, и я бросил, я помню, как это было тяжело и так далее, я не курю, вот, ну, с тех пор. И у меня тогда вопрос, есть ли возможность и место в детстве, вот в этой системе воспитания, как бы получить вот этот иммунитет против вредных привычек, или мы должны организовать так, чтобы ребенок, ну, уберечь, что ли, вообще от всех вот этих вещей?
Нет, не надо ни в коем случае в течение всей жизни человека организовывать вокруг него такую щадящую среду. Мы должны его воспитать, только дать ему такие установки, с помощью которых он уже не вберет в себя никакие отрицательные привычки. И кроме того, если мы говорим о большом, таком фронтальном, массивном воспитании, то я думаю, что и не возникнет в обществе таких больше побуждений. Это постепенно-постепенно изменит все. Но нам надо в первую очередь, конечно, убедить в этом родителей, через родителей средства массовой информации. И тогда это будет намного проще сделать.
Ну, время нашей передачи подходит к концу. Я бы хотел еще один вопрос задать.
Пожалуйста, давайте.
Значит, вот мы видим, когда встречаются дети между собой, естественным образом они начинают играть в какие-то игры. То есть это либо салочки, либо прятки и так далее. Как вам видятся вот, ну, каббалистические салочки, каббалистические прятки или что?
Вот это действительно совершенно другой. Это новый мир, это другой мир. Нам надо, наверное, об этом будет поговорить отдельно.
Отдельно.
Да, это целая система. Но ни в коем случае не ограничивать их движение. И вот в этих играх они должны играть в них. Мы должны, если мы правильно воспитываем ребенка, в те часы, когда мы обсуждаем, когда мы рассуждаем, когда мы приводим примеры, когда мы занимаемся всеми другими своими воспитательными программами с ним, если после всего этого все, что им желательно делать во дворе, бегать, прыгать, скакать, бросать там и так далее, они выполняют, оставьте их в покое, дайте им самовыражаться. Лазить по деревьям, неважно, что делать. Вот. Если только вы проводите с ними правильные занятия в группе, то все остальные игры, дайте им любые, пускай они сами изобретают. Это они хотят строить какой-то там на дереве какой-то штаб, знаете, как мальчишки. Они хотят организовывать детский сад, как девочки. Они хотят там скакать, там футбол, неважно что. Дайте все, что угодно им делать. В итоге ваше воспитание, те часы, которые вы с ними проводите в группе, в обсуждениях, в объяснениях, в выявлениях нашей природы, оно должно естественным образом сказаться на том, каким играм, каким взаимодействием на свободе, так сказать, вне четырех стен, их влечет. А иначе ни в коем случае ограничивать их нельзя. Вот это такой общий подход. А сами игры, ну, будем методически, надо работать над ними.
Я очень благодарен вам за эту встречу, за информацию, которую вы рассказываете, делитесь своей мудростью. Ну, надеюсь, на следующей встрече огромное
спасибо. Я готов к ним, и я надеюсь на реализацию. Спасибо.
До свидания.
До свидания.